В эфире русской службы новостей Андрей Добров. У нас в гостях Наталья Ивановна Касперская, генеральный директор компании «Инфовоч» и председатель директоров компании «Лаборатория Касперского». Я напомню, что этот проект мы ведем совместно с компанией «Российский бренд». В июле, в самом начале июля, состоится церемония, на которой будут присутствовать люди, создававшие крупнейшие российские бренды.
Наталья Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лаборатория Касперского для большинства россиян, таких вот в возрасте наших слушателей, а это, ну, такие уже, ну, не дети, а уже вот люди, которые что-то делают. Дело там от 25 и там дальше. Для них, конечно, название вашей компании очень хорошо знакомо, потому что это та самая компания, которая тормозит работу их компьютеров, которая обеспечивает защиту их компьютеров. Поэтому я думаю, что им интересно было бы услышать, собственно, как создавался бренд Касперского, лаборатории Касперского.
Вы знаете, я на самом деле пришла к Евгению, так сказать, работать в связку в 1994 году. Евгений Касперский был уже тогда довольно известным специалистом, но в очень узких кругах. Среди таких, я бы сказала, компьютерных фанатов.
А кто он по образованию?
По образованию он криптограф. Он закончил высшую школу КГБ.
А, вот. И это где же он с криптографом?
Математик, да, такой какой-то, с очень углубленной математикой. Но в то время, я не знаю, как сейчас, но в то время это было одно из лучших математических заведений, откуда выходили такие самые-самые-самые углубленные математики. Вот. И он как-то увлекся вот этими новыми тогда еще вирусами, стал писать систему защиты от них, ну и скорее даже разбирать их. То есть он такой как бы профессиональный разборщик, да. Вот. И его имя было известно в узких кругах. Поэтому мы, когда стали думать, каким образом назвать компанию, уже там через пару лет, когда я решила, что пора создавать компанию, то у меня было несколько там вариантов названий. Но к тому времени я уже пыталась дважды начинать свой бизнес. И одну очень важную вещь, которую я усекла из этого своего опыта, было то, что бренд и вообще вот имя, да, очень важно для любого нового бизнеса, что это совершенно критическая вещь. Потому что когда тебя не знают, то просто рассказать людям о чем-то практически невозможно. Ну, никто не слушает. Ну, с какой стати? Какая-нибудь там... Был у меня центр спасения данных. Да, вот. Ну, вот какой-то центр спасения данных. Вот мы выставляемся на выставке, люди проходят мимо, и нет возможности даже зацепить внимание. Поэтому...
Извините, очень удачно, что вы так не назвались, потому что сейчас такие центры спасения данных, вон на Савеловском вокзале, на Горбушке, таких палаток очень много.
Да, но мы потом и закрыли эту компанию в итоге. Вот. Мы просто, на самом деле, с этим центром спасения данных, там идея была в том, чтобы восстанавливать те диски, которые хорошие. Но мы были слишком рано на этом рынке. Тогда еще массовых клиентов таких с компьютерами
дисков-то
не
еще
было.
Не было порошек,
дисков не было, да. То есть, 95-й год это было premature, как бы сказали там англичане.
Я помню, что в 95-м году еще были компьютеры с гибкими вот этими дискетами 5-дюймовыми.
Да-да-да, 5-дюймовые диски, да-да. Ну, вот, поэтому вопрос о том, как назвать компанию, для меня не стоял. Я сразу сказала, что это должно быть что-то Касперское, потому что даже если у нас есть узкая целевая аудитория, пусть она очень узкая, прослойка людей, которые знают, тем не менее, это все равно с чего-то начать. Все равно хотя бы специалисты будут знать. Ну, мы поспорили, кстати, Жень был против, как ни странно. Да, он считал, что вот это будет нескромно, и ну, вообще что-то он считал тогда. Вот, и даже было название первоначально «Каспер и Ко», вот, но потом все-таки...
Как привидение.
Ну да, потом все-таки здравый смысл возобладал, и мы перерегистрировали эту компанию трижды. В итоге вот первоначальное предложение, которое я сделал в лаборатории Касперского, оно такое утвердилось. Ну, возражения какие были, длинные очень названия, люди не запомнили. Вот, как мы видим, в дальнейшей раскрутке и в том, чтобы... сделать бренд запоминанием, длина на самом деле не очень играет важное значение. Значение играет частота повторяемости.
Да, мне кажется, продукт играет значение, имеет значение очень большое.
Ну, продукт тоже, да, но с продуктом у нас разные
были
истории.
Вот пример вам приведу, да. Смотрите, водка столичная, по-английски вообще не звучит, да, тем не менее, все ее знают. Да, вот точно так же и здесь, в лаборатории Касперского. Длинное название, с другой стороны, но все же знают продукт. В смысле, что, чем, что выпускает эта лаборатория, тоже все знают. Во всяком случае, как массовый самый продукт, я имею в виду антивирусы, защиту там и так далее.
Ну, в общем, да. Ну, в общем, да.
А скажите, а вы пришли как кто к нему работать? Вот он занимался разборкой вирусов, сборкой защиты от них и так далее. Вы пришли в 94-м году.
Да.
Пришли работать кем?
Это была большая компания, КАМИ тогда. И у нее был отдел антивирусный. КАМИ, как ни странно, продажей продукта тогда не занималась. Ну, не знаю, не считал нужным. Но вообще говоря, просто надо понимать, что маржа на компьютеры тогда была совершенно сумасшедшая, еще там в 90-е годы. Угу. И на самом деле они держали у себя несколько венчурных проектов, в частности, вот Касперского, которого они показывали.
А чем они вообще занимались?
А вообще они занимались всем, начиная от дистрибуции там тапочек и заканчивая дистрибуцией компьютеров.
Ну, понятно.
Тапочки постепенно отвалились, да, остались компьютеры, но это была дистрибуция, системная интеграция, это был целый ряд венчурных проектов, включая мультимедиа. То есть, это был такой развесистый холдинг, на самом деле, в котором...
То есть, фактически, Касперский начинал как отдел, значит, работы с вирусами в компании, которая торговала тапочками.
Ну, в каком-то смысле.
Ну, сейчас такое.
Можно и так
сказать. В истории такое осталось.
Можно и так сказать, да. Совершенно верно. Ну, это точное утверждение, кстати, потому что он пришел туда в 92-м году, по-моему, в 92-м или в 91-м, и тогда они торговали тапочками, шмотками. У меня даже до сих пор остались такие яркие штаны, пестрые, которые они тогда распространяли чудовищно, такой ядовитой расцветки. Вот.
Вы пришли туда что делать? Руководить?
Я пришла изначально как продавец. Но очень быстро стало понятно, что какое-то направление надо задавать, и кто-то должен его делать, поскольку технари, они, ну, считали, что-то считали сами, но для того, чтобы продукт каким-то образом адресовал нужды рынка, нужна была какая-то организующая сила. Вот я стала этой организующей силой. Не сразу, но по прошествии какого-то времени. И потом уже через 2 года как-то этот холдинг начал реструктуризовываться, перестраиваться, куски от него отваливались очень большие, как раз в 97-м году, там для компании был кризисный год. И мы, значит, просто договорились с руководством о том, что мы забираем свой проект и уходим.
И все, и ничего не... Никаких выплат, ничего, просто взяли и ушли.
Да, но там была у нас схема, некая схема взаимодействия такая, по которой мы что-то им платили, что-то были должны. Мы потом еще... Так получилось, что они нам остались должны довольно крупную сумму.
Ну, правильно, я правильно. Сейчас считаю, что это правильно. Система выхода. Ничего, чтобы вы кому-то были должны, а вам ничего.
Да-да-да. То есть мы рассчитывали, они потом рассчитывались арендой и так далее. Но в итоге все рассчитались, то есть все остались довольны друг другом, и все
нормально. Наталья Ивановна, вы входили в вот эту, в этот отдел, вы выходили не как Касперская, наверное?
Я была Касперской.
Как? Вы уже были замужем?
Да, уже лет 6-7. Ну, мы поженились в... Значит, в каком же? В 87-м году.
А, то есть вы к мужу пришли работать продавцом?
Да, к мужу, да.
А.
Это был, кстати, знаете...
Расставим сразу точки над «и» просто, чтобы...
Да, это был такой ход со стороны, на самом деле, это не муж меня пригласил, тут надо понимать.
А вот да, муж
как
вот
раз
я тоже
очень
думал,
сильно хотел, чтобы я сидела дома и следила за детьми. Вот. А я, девушка была энергичная, я, значит, в обход мужа на какой-то такой корпоративной тусовке подкатилась к первому заместителю директора компании, сказала, что вот хочу куда-то устроиться. И потом он меня пристроил в магазин сначала изначально. Компьютерный магазин, который только что открыли. Я некоторое время работала продавцом. Ну, а там я стала заниматься регистрацией программ, потому что я вдруг выяснила, что программа Касперского не зарегистрирована нигде. Ни в РУСАПУ, нигде. И я стала сама это делать.
Что случилось потом, мы узнаем буквально через несколько минут. В студии Русской службы новостей ведущий Андрей Добров, это я. У нас в гостях писатель, это директоров компании лаборатории Касперского и генеральный директор Инфовоча Наталья Касперская. Наталья Ивановна. Продолжаем. Вот вы поработали продавцом компьютеров и вдруг обнаружили, что вот антивирус Касперского, ваш муж, они не зарегистрированы нигде. И, в принципе, как бы они не являются предметом торговли, по большому счету, да, и авторского права тоже не является. То есть, по большому счету, можно было взять ее и... перерегистрировать там на какую-нибудь другую компанию.
Ну, теоретически такой риск был, да. Поэтому я стал заниматься ровно тем, чтобы все это зарегистрировать. Вот. И проявил, видимо, недюжинную активность в этом направлении, потому что через некоторое время президент уже компании сделал мне предложение стать, возглавить вот этот отдел. Ну, и он тоже как бы имел такой тайный смысл, потому что президент очень не любил никому давать лишних денег.
Вот, правильный президент, я понимаю.
Ну, в общем, да, это правильный подход. Вот, а здесь он сказал, ну, вы же муж и жена, ну, что-то вы там как-нибудь...
И как ваш муж отнесся к тому, что вы стали его начальником?
Ну, он не считал сначала меня начальником. Я так, в общем, мягкой лапкой все это.
Я думал, он помыкал вами там.
Чай, нет, у нас были чай, конфликты, борщ на работу. Были нет? конфликты. Поначалу я просто сидела, дискеты писала, да, там и выписывала счета. Вот, потом я довольно быстро наняла на это дело помощницу, и потом как-то вот пошло-пошло. Ну, а потом уже, когда начали создавать компанию, то даже изначально я не хотела быть генеральным директором сама. Я считала, что у меня достаточно опыта, знаний и прочего. И мы стали искать руководителя. Наши финансовые условия тогда были очень непривлекательными, я бы сказала. При очень высоких рисках, непривлекательные финансовые условия, мы просто не смогли никого нанять. Поэтому пришлось самой за это дело взяться. И вот я 10 лет без смены руководила.
Не смогли найти генерального директора на компанию «Лаборатория Касперского».
Да.
Да, стал, можно только вам посочувствовать в то же время. У вас, по профессии вы кто, по образованию?
По образованию я инженер-математик.
Ну, я закончил все равно...
факультет прикладной математики или институт электронного машиностроения.
Вам было проще, потому что вы все-таки математика, и с компьютерами было проще, тогда, так понимаю, разобраться. Вот вообще понимаете, что вот Евгений делает?
До определенной степени глубины. То есть я могу, ну, скажем, алгоритмику уже с трудом, а верхнеуровневые задачи поставить, конечно, да, безусловно. Потому что руководитель должен разбираться в разработке хотя бы минимально, иначе это просто невозможно управлять разработкой. Для того, чтобы управлять разработкой, нужно понимать основные базовые принципы.
Но я так понимаю, что вы очень удачно попали, потому что в этот момент начинается бум компьютерный в России. То есть количество продаваемых компьютеров только увеличивается с каждым разом. По-моему, еще даже нету никакой стагнации, намека на стагнацию нет. Я думаю, что будет еще дальше продолжаться. С другой стороны, количество вирусов увеличивается, количество подключений к интернету увеличивается и так далее. И фактически вы, не знаю, как сейчас, но в какой-то момент явились для России монополистом вот на этом рынке вирусной защиты.
Ну, это, во-первых, не так совершенно, потому что в тот момент, когда мы...
Да. Я-то думал так.
В тот момент, когда мы входили, давайте так, монополист уже был. Уже был монополист, им являлась компания «Диалог Наука» с продуктом «Айцтест» тогдашний.
А, точно был такой.
Который так потом заменился продуктом «Доктор Веб», потому что Лозинский был такой, еще более известный, чем Касперский человек. Вот был Лозинский, как бы номер один, Касперский уже так, номер два. И потом появился Игорь Данилов из Санкт-Петербурга с его программой «Доктор Веб». И «Диалог Наука» взяла ее на распространение. И очень быстро они распространялись. То есть у нас конкурент был, и мы были, ну, в разы меньше. То есть реально «Диалог Наука» владела рынком. Это раз. Второе. К сожалению, была огромная проблема в то время в России с продажей программного обеспечения как такового. Люди не желали платить за софт. Сейчас мне говорят, вот пиратство в России. Вот я не люблю это слово «пиратство». Это не то, что пиратство, просто люди не понимали, зачем им платить за то, что нельзя потрогать руками. На какую-то дискетку можно переписать. Ну, так давайте перепишем, в чем вопрос. Понимаете?
Да.
То есть у нас продажи еще в России
как, понимаю. Хорошо, очень.
Были чрезвычайно сложным делом. Можно было уговаривать компании каким-то образом, но для того, чтобы продавать компании, у нас реально не было решения. Мы все-таки реально имели продукт для... домашнего пользования, я бы сказал, потому что нужна была система управления, то есть это все появилось позже, потом. А в тот момент у нас был довольно ограниченный продукт. Поэтому в какой-то момент вышло так, что у нас появились люди за рубежом, которые заинтересовались. Дело в том, что Касперский сделал чрезвычайно эффективный ход, он выложил, отчаявшись продукт продавать, он сначала пытался продавать, абсолютно это дело провалилось, и он выложил его просто
в интернет.
Да, ну не в интернет, а тогда BBS было, интернет еще не было, в 94-м году. И сразу появились какие-то люди на Западе, которые говорят, давайте мы будем продавать ваш продукт в нашей стране. Вот с ними я начала разговаривать, и вот через них мы начали торговать. Таким образом, продукт за рубежом стал продаваться даже раньше, чем в России.
Но сейчас, я надеюсь, все-таки вы забили всех конкурентов. Потому что я знаю, есть «Доктор Веб», и мало того, скажем, да, даже сейчас, может быть, там, можно говорить о том, что «Доктор Веб» пытается составить конкуренцию в данный момент Касперскому, вот, там, в силу того, что он там, полегше, да, то есть он не забирает столько ресурсов. То есть здесь уже борьба идет на конкурентном таком вот, на качественном каком-то там уровне. Но все равно мне сложилось впечатление, что вы лидируете на этом рынке.
Ну, у вас правильное впечатление. Я могу сказать, Рамира, вот недавно я только что пришла отчет свежий за 2007 год. Они оценивают рынок домашних компьютеров, долю нашу в 60%, и «Доктор Веб» что-то 14%.
Но это почему? Это, скажем, там рекламная кампания агрессивная, вы как-то продвигаете. Что вы делаете для того, чтобы вот, убирать конкуренцию? Вот, я имею в виду убирать конкуренцию рыночным способом.
Я так скажу.
Это же один из немногих продуктов, которые у нас в России, которые действительно подчиняются рыночным законам. Да. Вот, потому что есть конкуренция, ну и там нет такого, вы не можете там договориться с какими-то компаниями, монополизировать,
да,
эту сферу.
Да, безусловно. Вы знаете, я могу так ответить на этот вопрос. Изначально я думаю, что позиции были неравные, диалог наука перевешивал очень сильно, но мы сделали довольно сильный ход, когда выпустили продукт для Windows. Мы выпустили его примерно на 2 года раньше, чем доктор Веб. И это очень сильно помогло нам продвинуть продукт, потому что Windows начала расти. То есть, нас, по сути, нам помог Microsoft.
Как Microsoft помог компании лаборатории Касперского, вы знаете через несколько минут. В студии русской службы новостей Андрей Добров. У нас в гостях Наталья Ивановна Касперская, генеральный директор компании InfoWatch и писатель совета директоров компании лаборатории Касперского. Напомню, русская служба новостей является информационным партнером церемонии бренда России, которая пройдет 3 июля в Москве. Продолжаем разговор. Вы сказали о том, что вам помогла идея, значит, поработать с Windows. Да,
да, совершенно верно. Совершенно верно. Мы выпустили версию для Windows, первую в России. В тот момент из конкурентов в России присутствовала, помимо доктора Веба, компания Semantic. Она уже что-то продавала. Компания McAfee здесь тоже пыталась продавать. Они выходили на рынок в 95-м году. И, ну, там смешная вообще история произошла. Там человек, который ирландец некий, который взялся дистрибутировать этот продукт в McAfee, оказывается, клал деньги себе в карман, забывая перечислять их в компанию McAfee. И, обжегшись на этом случае, при том, что он был не русский, да, а ирландец, сразу скажу, McAfee в течение 10 лет вообще не делал никаких поток потом выйти на рынок. А это номер 2 компания в мире. Semantic с настойчивостью, просто маниакальной настойчивостью, нанимал людей все слабее и слабее. Вот я помню, был такой чубарь у них в 95-м году. И дальше все менеджеры последовательно, они все были хуже, 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 хуже. Я не знаю почему, но в результате Semantic только снижает свою долю. И вот за прошлый год у них доля опять упала. Зато вот недавно, только года 2-3 назад, на российском рынке появились новые маленькие агрессивные конкуренты. Это компания ESET, это и продукт Bitdefender. Panda одно время была активна, сейчас они, правда, как-то чего-то поутихли. Которые нас снизу подпирают. То есть конкуренция идет, и на самом деле лаборатория свою долю немножко теряет. Но, скажем, я могу сказать, года 3-4 назад мы, наверное, были практически монополистом. То есть в хоум-юзерском сегменте мы держали процентов 80.
Мне кажется, сейчас с технологической точки зрения возникают проблемы. Количество вирусов огромное, количество обновлений огромное, и продукт начинает много весить просто-напросто. Да? Проблема в том, что продукт много весит. Не все компьютеры у нас, еще не все компьютеры летают там, значит, как птицы. Не везде интернет тоже такой очень хороший. Хотя, в принципе, сейчас, конечно, уже другая ситуация, чем даже года 3 там назад. Вот. И поэтому уже вес самого обеспечения, да, он является проблемой. Почему-то я знаю, что, скажем, что некоторые люди там предпочитают либо более легкие программы, да, либо вообще обходиться без этого, просто время от времени сканируя свой компьютер там, на наличие какой-то опасности.
Ну, я согласна с вами. Это действительно серьезная проблема, которая на самом деле еще пока вендорская комьюнити, да, комьюнити разработчиков, разработчиков антивирусного обеспечения еще не решила. Потому что что делать? Тянуть базу, но она сама база уже тянет на несколько десятков мегабайт за собой, где старые вирусы, там, за, понимаете, да, 15 лет уже. Работали, ну, конечно, на рынке, их там много. А не тянуть их, а вдруг где-то в архивах притаился, и мы чего-то не поймаем.
Какой-нибудь Чернобыль
там. Да, какой-нибудь. Понимаете, то есть тоже нельзя. Поэтому, да, есть облегченные версии, которые сканируют на новые угрозы, но тогда вы, понятно, делаете некий там уступу. Да, да, совершенно верно,
да,
совершенно верно, увеличиваете риск.
Кто пишет сейчас антивирусы?
Вирусы, в смысле.
Антивирусы.
Антивирусы.
Да, кто занимается? Вот раньше, скажем, Евгений этим занимается сам.
Нет, сейчас уже у нас, сейчас Евгений сам этим уже не занимается.
Он возлежит на пьедестале.
Да, он в основном возлежит на пьедестале, это верно.
Же некоторые возлежат на пьедестале.
Он ездит по миру в основном, ездит по миру. Это называется у нас внутри, такой на жаргоне, торговать лицом. Вот он торгует лицом. А вообще говоря, в компании сейчас 60 вирусных аналитиков, порядка, если считать всего, и довольно такая сложная система дистрибутированная. У нас есть вирусные лаборатории в Китае, есть в Европе, в Америке у нас есть аналитики, которые решают, это наши сотрудники. И плюс есть целый огромный комьюнити людей, которые бесплатно поставляют нам всякие угрозы.
Очень интересно. То есть вы нанимаете русских в Америке или вы нанимаете американцев?
Только американцев.
И китайцев в Китае?
Китайцев в Китае.
То есть фактически вы занимаетесь тем, что у них отнимаете мозги. То есть это утечка мозгов в Россию такая небольшая, маленькая, но как бы все приятно.
Же вы так? Зачем же вы так? Не утечка мозгов. Они работают на компанию.
То есть, ну, понятно.
Вы можете назвать это аутсорсингом, да, в определенном смысле.
Но это же российская компания все равно.
Это российская компания, да. Но это приятно, потому что обычно бывает наоборот.
Да.
Сюда приходят американцы и начинают какие-то разработки.
Насколько, скажем, вы конкурентоспособны на мировом рынке?
Я могу сказать так, что в нашем обороте сейчас российский рынок составляет меньше 15%. Рынком номером один у нас в обороте является Германия. Немцы платят нам больше всех. И я думаю, что в следующие годы эта тенденция будет только продолжаться. Мы ожидаем, что в следующем году уже Китай уйдет, Китай и Соединенные Штаты. Вот
почему?
Конкуренция между
ними. Почему наши ниши, скажем, Китай, Германия, Штаты?
Очень просто объем рынка. Объем рынка. Если мы сравним, американский рынок – это половина от всего антивирусного рынка. Мы уже номер 4 в мире.
Угу.
Уже куда дальше? Понимаете, 3, что уже...
3, 2, 1, пуск.
Да, да. Уже бороться внутри страны, если учесть, что российский рынок может быть 5%, может быть меньше от общего мирового, получается, что просто любая небольшая компания в Соединенных Штатах приносит больше денег, чем... А китайский рынок, он просто огромный в силу большого, огромного количества пользователей. У них просто есть... 1,5 миллиарда людей.
Но китайцы, они уже не первый год все-таки на этом рынке, в смысле, не первый год у них идет бурное развитие компьютеров, что они только-только сейчас вышли на вас, только сейчас начинают заключать какие-то контракты?
Нет, что вы, мы уже работаем там с 2002 года.
Mm-hmm.
Да, в Китае мы давно работаем.
Там с кем?
Только сейчас мы начинаем, они начинают занимать существенную долю в нашем обороте. Вот,
а там работают на этом рынке кто-то еще, кроме вас?
Кстати, полно.
Там компании полно большие.
Все. Конечно, Trend Micro там лидер рынка, это азиатская компания, тайваньская. Вот, кстати, китайцы в упор не считают, что Тайвань это отдельное государство.
Да.
Вот, они считают, что это их компания. И тем не менее, Trend Micro уже на домашнем рынке уже не игрок.
Угу.
То есть они откатились даже за пятерку. И мы, в общем, их обошли. Местные вендоры там есть довольно сильные. С которыми, правда, очень легко бороться, потому что у них слабый, низкий уровень распознавания вирусов. И мы говорим, а мы лучше распознаем вирусы. И тут даже поспорить трудно, потому что они действительно слабо распознают.
Вендор – это значит человек, который занимается анализом вирусов, да?
Вендор – это человек, который производит что-то. Это производитель. Вендоры – семантик, Мэйкофи в нашем сегменте, лаборатория Касперского, вот эти все.
Хорошо.
То есть наш конкурент.
А люди, которые занимаются вот анализом вирусов, как они называются, вот вы говорили?
Вирусные аналитики.
Вирусные аналитики. Вернемся через минуту и поговорим поподробнее о вирусных аналитиках. В эфире русской службы новостей Андрей Добров. У нас в гостях Наталья Ивановна Касперская, генеральный директор компании InfoWatch и 50 директоров компании лаборатории Касперского. Я напомню, что этот проект мы ведем совместно с компанией «Российский бренд». В самом начале июля состоится церемония, на которой будут присутствовать люди, создававшие крупнейшие российские бренды. Наталья Ивановна, вот вирусные аналитики. А вообще это редкая профессия или сейчас уже их много? Сейчас уже постараюсь, сейчас вот куда ни плюнь, попадешь в вирусный аналитик.
Не знаю, я вот как ни плюю, никак не попадаю. Очень редкое, крайне редкое. Таких людей не готовят вузы, их неоткуда взять, нам приходится их учить самим. Более того, это люди, вирусные аналитики, по сути, это люди, способные анализировать чужие программы. Их можно назвать хакерами, но хакер в последнее время стало слово, которое носит негативный оттенок, поэтому я бы не употребила. Но реально это хакеры, которые анализируют внутренние. Касперский в свое время отличался тем, что он с чудовищной быстротой мог анализировать чужой софт, то есть он просто хакер экстра-класса. Да? Смотрит внутрь и сразу понимает, вот это вирус, а вот это нет. Это нужно еще иметь, помимо способностей технически, нужно иметь чутье. Вот, и, конечно, ну, там такого уровня у нас сейчас вирусных аналитиков.
А почему же он, скажем, его не пригласили работать на государство, там, заниматься вирусными атаками на Пентагон или там, не знаю?
К тому времени, когда государство начало об этом серьезно задумываться, у Касперского уже была компания, где он серьезный акционер, ему, в общем,
это... Я не знаю, как бы, есть такая информация или нет, а поступает ли предложение написать не антивирусную программу, а вирусную программу?
Это большая была дискуссия в Германии, у них так называемый Бундестрояна, то есть троянец государственный, с санкцией государственных органов, который садится на компьютер и анализирует всякого рода активность с целью выявления...
Террористов.
Террористов, да. Да.
И педофилов, по-моему, еще не так
заявляют. Все, да, все антивирусные вендоры сразу заявили, что они не будут в этом участвовать, потому что это некорректно, потому что как они будут отличать. Вот. Ну, то есть я могу понять госорганы, да, но с другой стороны, для коммерческой компании очень важно хранить имидж. Если мы хоть раз засветимся по какой-либо причине, неважно, даже если это важная государственная задача, мы засветимся в том, что мы стали на другую сторону, наша репутация сразу...
Но когда они поступали такие предложения?
Да, такие предложения поступали, да. Мы им всегда отказывали, всегда. То есть мы говорим, ну, ребят, ну, сори, ну, вот мы стоим на этой стороне, но мы не можем встать на другую сторону ни при каких обстоятельствах. Мы понимаем ваши обстоятельства, давайте придумайте какой-то другой способ.
Ну, так я понимаю, что вирусный аналитик, он вот, написать вирус просто в два счета, левой ногой ночью разбудит.
Там. Нет, это неверно, это разные способы. Нет, писать программы, ну, это все равно, что писатель или читатель, да?
У вас читатель. У вас читатель одного, писатель другого.
Ну да, то есть это люди, которые разбирают. Плохое сравнение с писателем-читателем. Скорее, это строитель... и разборщик, да, вот человек, который очень быстро демонтажник, да, вот он что-то быстро очень разберет, но это совершенно не факт, что он потом это обратно сложит очень быстро. Да. Поэтому это разные просто вещи.
То есть немного таких людей.
Таких людей мало, да,
очень трудно. И существует ли какая-то конкуренция за них? Перекупают ли вас специалистов или там? Знаете, что трудно обучить? А Евгений вообще криптограф?
Да, слава богу, у нас на рынке не очень высокая конкуренция, потому что вирусные лаборатории другие компании здесь пока не открыли, есть только доктор ВИП. У них финансовые условия хуже, поэтому мы здесь можем. То есть пока не было таких.
Вы предполагаете, что сюда войдут все-таки какие-то компании, которые будут пользоваться, скажем, местным рынком труда? Если, я не знаю, есть он такой у нас рынок, у нас есть вообще что предложить миру? Или все компьютерщики уже, программисты уже уехали в Америку?
Они сейчас возвращаются. Они сейчас возвращаются. Сейчас в Германию невыгодно ехать. Высокие налоги, а уровень зарплат тот же.
Четыре года назад звали германцы к себе.
Четыре года назад, да.
Всех программистов.
Вот четыре года назад... люди уезжали, а сейчас жалеют, потому что за это время зарплаты программистов выросли практически на 100%. Можете себе представить, за 4 года. За 5 лет, корректнее сказать. На 100%. В Германии они растут на 5%.
То есть здесь есть рынок рук, умов и так далее?
Вы знаете, становится с каждым годом все сложнее и сложнее. С программистами, я честно скажу. Почему? Если, скажем, 5 лет назад нанять программиста, это просто выстраивается очередь, выстраивалось, то сейчас приходится бороться за каждую. Несколько причин. Во-первых, снижается качество выпускников вузов. То есть люди, которые приходят, уже мало к чему способны сами. И аналитически, и как бы подготовка сама. Вузы это объясняют снижением качества подготовки школ, в школах, в свою очередь. И
уровень подготовки снижен в детских садах, мы понимаем.
Ну, да. Наверное, да. Я просто вот только что недавно разговаривал с ректором своей Альма-Матер, и они очень жаловались на то, что приходят чудовищные выпускники, которые вообще, говоря, даже элементарной математики не знают, при том, что они хотят...
Мне кажется, это ерунда. Мне кажется, это ерунда. Мне кажется, вот, то есть человек взрослый формируется все-таки в институте.
Вы знаете, про школу я вам точно могу сказать. Уровень подготовки в школах упал радикально. Я просто смотрю по своим детям. Я вынуждена была в старших классах детей перевести куда-то из школ. Потому что я понимаю, что они не смогут подготовиться к вузу нормально.
Мне трудно, я после задачки шестого класса уже не могу решать. Ну, мы-то гуманитарии, у нас плохо, у нас главное зарплату досчитал до определенного уровня, знаешь, как бы и все. Все, в математике хватит, как бы, хватит с математикой уже.
То есть вы считаете, что уровень в школах сильно упал?
Да, да, это первая причина, собственно, образовательный уровень. Вторая причина, огромное количество было организовано различного центра различных компаний в свое время, еще в конце 90-х годов, которые высасывали большое количество ресурсов.
Угу.
И вдруг оказалось, что людей не хватает. Даже не хватает там в Томске, Новосибирске, угу. городах, которые считаются интеллектуальными у нас, да, что говорить уже про более мелкие города. Третьей причиной стало то, что сейчас каждая маломальски значимая компания считает своим долгом иметь у себя IT-департамент, причем желательно развесистый, крупный. Угу. Чего там IT-департамент по сотни, у некоторых, вот скажем, у Юкоса IT целая компания, несколько тысяч человек занималось информатизацией mm-hmm. Юкоса. Чем это люди все занимаются, это там другой вопрос. Можно эту проблему решить там аутсорсингом, еще как-то, но, видимо, руководители компании считают, что круто. В результате цены на IT-специалистов выросли еще там в несколько раз. Mm-hmm. То есть сейчас системные администраторы получают какие-то запредельные деньги, просто потому что очень высокая конкуренция на рынке. И это тоже высасывает. Понимаете, когда у человека есть перспектива, выбор, вернее, идти ему программистом, но это все-таки относительно ограниченные деньги, таких компаний мало, кому нужны и так далее. Либо идти в IT, но он лучше пойдет компьютеры настраивать, угу. да, потому что это больше денег. Угу. Вот и все.
А сколько у вас работает народу?
У нас сейчас программистов, если мы говорим, весь технический отдел, это порядка, наверное, 300 с небольшим человеком.
Вот вообще во всей компании. Ну, с американцами, да, китайцами.
Ну, там, наверное, да. если мы китайцев еще посчитаем, ну, 400. Ну,
1 400 000. А сколько было народ, когда вы только начинали работать? 94-м году.
Это я технический персонал имею. Всего около 1000 человек.
Всего около 1000 человек. А вот сколько, когда начинали работать?
Когда мы начинали только... Когда мы создавали лабораторию Касперского, у нас было, ну, по разным оценкам, от 15 до 19 человек. У нас были просто нештатники. Вот. Ну, 15. Я пришла, я была 4-й. Было 3 программиста, вот... Женей два, значит,
еще. А эти два, они остались?
Да, до сих пор работают. Да.
То есть, они считаются там какими-то ветеранами, получают там добавочные...
Они считаются акционерами компании, да, и очень да? хорошо себя чувствуют.
Чем вы занимаетесь сейчас? Только работа?
Сейчас я занимаюсь новой компанией. И эта компания InfoWatch была основана в лаборатории Касперского в 2003 году, угу. как дочерняя компания. Ну и основная идея – это система защиты от утечек конфиденциальной информации.
Угу.
Не секрет, что конфиденциальная информация может утечь по разным техническим каналам. Так вот, мы делаем средства, перекрывающие каналы утечки.
И последний вопрос.
Да.
Дурацкий. У вас есть любимый вирус?
Нет. Нет,
хорошо. Любимый антивирус, наверное.
Любимый антивирус точно есть, да.
Это Касперский. Спасибо большое, Наталья Ивановна. Это была Наталья Ивановна Касперская, генеральный директор компании InfoWatch, представитель совета директоров компании лаборатории Касперского, а также ведущий Андрей Добров. Я напомню, что Русская служба новостей совместно с компанией «Бренды России» представляет вам людей, создавших ведущие бренды нашей страны.